Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Знаете, прошлая программа была такой невеселой, что я решил в этот раз побаловать дорогого радиослушателя чем дурным и забавным. Ну, типа сценок из жизни губернаторов. Но оказалось, не судьба. Пришел нам во вторник еще один подарочек с Кавказа. Удивительный, впрочем, только для тех, кто видит мир через программу «Вести» российского телевидения. Остальным было бы даже странно, если бы обходилось без таких подарков. Раз нам не надоело делать то, что мы делаем в Чечне, и голосовать за тех, кто это делает, не стоит удивляться и остальному. Нардостом, стало быть, мозги нам не проняло, взрывами не проняло. Ну что же, раз народ у нас излишек, у матушки истории найдется в запасе еще много сильнодействующих лекарств. Итак, несколько сотен боевиков целую ночь хозяйничают на Зране, расстреливая работников МВД и просто попавших под руку. Потом, не торопясь, проводят утренний намаз, танцуют дзикр и растворяются почти без потерь. А что же наши доблестные спецслужбы? Наш незримый бой, где он в настоящий момент происходит? На ком практиковались наши многочисленные лубянцы, например, в тот самый вторник, когда боевики гуляли по Ингушетии? И откуда у этих боевиков была форма наших спецслужб? И что нам делать с болтовней об успешной чеченизации конфликта, когда большую часть нападавших составляли ингуши? И почему местные жители встречали пришедших, как жители Полесья в 43-м, белорусских партизан? На этот счет имеется съемка канала «Аль-Арабия», очень любопытная. И нет ли возможности, кстати, показать эту пленочку в той же программе «Время» для общего развития электората? Все эти вопросы задают, разумеется, только самые малосознательные граждане, вроде меня. И спрашивают они об этом по большей части себя, потому что публично задать этот вопрос кому бы то ни было, на Лубянке или в Кремле, никакой возможности с некоторых пор не имеется. И малосознательные граждане, начиная со вторника, допивают остатки волокордина, поминают добрым словом лампасы героя России Патрушева и дивятся, как он до сих пор их не отпорол и на них не удавился. Слушайте, есть идея. Нет, правда. Может, бойцам невидимого фронта уже оставить в покое китайского шпиона, физика Данилова, экологов и журналистов, перестать прослушивать оппозицию и сконцентрироваться, наконец, на Басаеве с приснами. Ну, довести до конца это дело, а не дело Игоря Сутягина, получившего 15 лет тюрьмы за разглашение документов, подписанных Рейганом и Горбачевым. И внезапно ворвавшись толпой в масках, положить вниз лицом убийц. С Ходорковским у них это получилось, стало быть, могут. Но это я тоже начал разговаривать сам с собой. А наши адресаты, по большей части люди, занятые серьезными делами, им не до наших вопросов. Кстати, о некоторых серьезных делах, которыми заняты наши спецслужбы, на прошлой неделе рассказала британская газета «Гардиан».
В распоряжении газеты «Гардиан» оказалось анонимное признание офицера ФСБ в его причастности к совершенному недавно убийству помощника генпрокурора Ингушетии Рашида Аздоева. По словам офицера ФСБ, у него и его сослуживцев был прямой приказ на уничтожение Аздоева. Убитый занимался расследованием злоупотреблений российских военных в республике.
Знаете, что такое лента Мёбиуса? Это когда концов не найти, из одной плоскости в другую переходишь совершенно незаметным образом. Прокурор, стало быть, пришел к выводу, что к похищениям в Ингушетии причастны российские военные, что это у них бизнес такой, что выкуп за живого или за тело со следами пыток составляет до нескольких десятков тысяч долларов. Прокурора убивают, кто будем считать, неизвестно, но обычно прокуроров убивают за успехи в расследовании. А через какое-то время ночью в Назрань входят боевики и тоже начинают убивать. И по свидетельствам очевидцев говорить при этом, что происходящее – ответ на действия властей республики, покрывающих беззаконие российских спецслужб. А потом они из города уходят, и в город снова входят федералы.
В минувшую среду в лагерь беженцев Альтиева под Назранью вошли неизвестные вооруженные люди в масках и провели зачистку. По свидетельству коменданта лагеря, неизвестные требовали от беженцев покинуть лагерь, срывали двери с бараков, разбрасывали вещи, мужчин выгоняли на улицу, раздевали догола, клали вниз лицом, избивали и отбирали у них паспорта. Жительницы Альтиева обратились к заместителю начальника управления по делам миграции в Ингушетии, но тот заявил, что помочь не в силах, и если есть угрозы, надо ехать домой в Чечню. Конец цитаты.
Вот такая борьба с терроризмом. А потом в какой-нибудь город снова войдут вооруженные люди, тоже в масках, и начнут расстреливать работников МВД и спецслужб. А президент туда полетит и весь в черном, с мужественным видом пройдется на радость программе «Вести». Это и есть лента Мёбиуса. Хотя я бы уже переименовал ее в честь Владимира Владимировича. Что касается Чеченской войны в целом, то за нее надо вступиться. Конечно, вся эта затея кажется кровавой, безумной и иррациональной, но это только на первый взгляд. А при втором, попристальней, оказывается совершенно рациональное занятие. И уж со стороны тех, для кого эта война занятие рациональное, было бы совершенным безумием ее останавливать.
По данным немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», сегодня в Чечне действует от 600 до 1000 нелегальных мини-заводов по добыче нефти. Горючее разливается по бензовозом и вывозится за пределы республики. Целые колонны беспрепятственно минуют контрольно-пропускные пункты в сопровождении российских танков и военных. Задействованность такого количества солдат и целых подразделений бронетехники указывает на то, что дело контролируется российским генералитетом, пишет газета. По ее данным, за сутки из Чечни контрабандой вывозится нефть стоимостью $800 000.
Ну, $800 000 в день. Да борьбы ли тут с Басаевым? Я бы даже сказал напротив. С Басаевым в этом случае как раз и надо договариваться. А что, столько раз договаривались, не что вдруг отворачиваться от инвалида. Даже не политкорректно как-то. Пускай себе взрывает и расстреливает время от времени. Пускай себе держит в страхе Кавказ. Тут как тут непобедимая и легендарная, в боях познавшая, почем дармовая нефтянка и торговля людьми. Плюс транзит. Слушайте, ну будьте вы людьми, войдите в понимание. От Грозного до станицы Орджоникидзе, что на границе с Ингушетией, 60 километров. И на этом пути 18 КПП. И такса известна со времен генерала Грачева. Легковушка полтинник, автобус стольник, грузовик 200 рублей. И это только одно направление. А сколько их в обе стороны? На те КПП контрактникам из России попасть $500 стоит. Представляете, $500 за то, чтобы попасть на войну. А на том КПП чуток послужишь, и себе хватит, и семье, и начальству. По данным той же зловредной немецкой газеты, немцы счет любят. Солдаты только на одном КПП «Кавказ» отдают высшим военным чинам по $100 000 в год. Вот вам и цена вопроса о мире в Чечне. И заодно ответ на старое недоумение о том, как боевики попали в Буденновск, как проехали в Москву. Война — штука славная. Я уже не говорю о восстановлении. То есть я-то и не говорю, там и без меня есть кому.
По сообщению ИТАРТАС, в Московском институте Гипрогор разработан генеральный план восстановления Грозного. План предусматривает, что в городе будет жить 500 000 человек. Преимущество отдано жилым домам и зданиям в 6-8 этажей. Реализация генплана рассчитана на 25-30 лет.
25-30 лет – срок замечательный, особенно как период освоения государственных средств, сохранения исторического центра города, зеленый пояс по берегам реки Сунжа, зона отдыха, протягивающаяся от реки зеленой полосой к центру. Это в плане. А еще хорошо бы через реку Сунжу перекинуть мостик, а на мостике том, чтобы крестьяне торговали своими товарами. Жалко, у помещика Манилова не было федерального финансирования, он бы еще не такое придумал. Ну, мостики и зоны отдыха в Грозном — дело будущего, а сегодня нам, дай бог, удержать Ингушетию. Там пока мест без зоны отдыха.
Более 400 молодых офицеров, окончивших в этом году военное учебное заведение, будут направлены для укрепления внутренних войск, дислоцированных на Северном Кавказе. Об этом в среду сообщил агентство «Интерфакс» начальник управления кадров внутренних войск МВД генерал-лейтенант Ермаков. Он подчеркнул, что практически все лейтенанты, получившие направление на Северный Кавказ, в добровольном порядке изъявили желание служить в этой горячей точке.
О да, добровольно и с песнями. Надо подбросить в топку свежего человеческого материала, не закрывать же завод. О перспективах скорого и успешного завершения Чеченской войны написал стишок мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев. Только когда будете слушать стишок, примите во внимание, что написал он его 4 года назад, весной 2000-го.
Опять весна пришла не кстати, прошли дожди, сошли снега. А что имеем в результате? А в результате нифига. Пройдет весна, настанет лето, добавив света и тепла. А что в итоге даст нам это? А то же, что весна дала. А дальше что? А дальше осень, и значит снова грязь месить. Но мы их подождать попросим, имеет смысл попросить. Ведь нам зимы дождаться надо. Зимой мы им покажем класс и окончательно их гадов в очередной раз давим. Раз.
Реальным врагам мы покамест противостоим тухловато, но уж зато условный противник пощады не жди. В минувшую среду на Камчатке в присутствии президента России вооруженные силы блестяще отразили учебное нападение с моря. Насовали врагам России по самой Хоккайдо. Даром у нас, что ли, 04-й год на дворе? Это им за Цусиму, условным противником. Нападение было, разумеется, внезапным, но ответ готовился заблаговременно. О визите Путина знали заранее, а потом заранее стало понятно, куда именно направит гарант свои стопы. Ближе к делу, по всему будущему маршруту движения этих царственных стоп, начали происходить срочные ремонтные работы. Где асфальт переложили, где газон постригли, где красочкой прошлись, а с территории парка напротив института вулканологии во вторник вдруг разом вывезли весь мусор. Ну, сами посудите, с какой стати вывозить мусор из парка, если туда не собирается зайти президент России? Президент прилетел, успокоил жителей Камчатки светлым будущим Ингушетии, сказал все под контролем и отправился в обратный путь. Пролетая над Уралом, Владимир Владимирович имел счастье лично наблюдать в иллюминаторе процесс партийного строительства.
По информации газеты «Русский курьер», на днях из Москвы в Свердловское отделение «Единой России» пришло распоряжение увеличить ряды регионального отделения партии до 1% от общей численности избирателей, проживающих на подконтрольной территории. Для выполнения плана руководство свердловских единороссов необходимо еженедельно вербовать в свои ряды по 500 человек, отмечает газета.
Ну, планы партии, планы народа. По 500, так по 500. А где же их взять-то? Ну, для начала, из числа тех, кому с этой подлодки деваться некуда. В Сысерском районе, например, местный глава администрации сразу после переизбрания Путина вторичным президентом предупредил всех чиновников об обязательном вступлении в «Единую Россию». Конечно, можно себе представить такого чиновника, который вдруг встанет посреди Сысерского района и скажет главе администрации: «Пойдите вы к чертовой бабушке с вашими мишками. Я народу поставлен служить, а не вашей пыльной партии». Можно себе представить такое, но, признаюсь вам, трудно. Гораздо легче представить такую вот местную первомайскую демонстрацию, о которой рассказала газета «Русский курьер». Впереди чиновники во главе с представителем областного правительства, потом депутаты областной и городской думы, потом члены политсовета Свердловского отделения, потом предприниматели координационного совета сторонников партии «Единая Россия» и все со знаменами и шариками с Путиным. Народное гулянье, понимаешь? Пока президент летал на Дальний Восток, в Москве на хозяйстве оставался премьер-министр. Это, как выяснилось, тоже немало.
По сообщениям СМИ, премьер Михаил Фродков, выступая во вторник на международной конференции инвесторов, заявил о своем категорическом несогласии с тем, что в России есть все признаки авторитаризма власти. «Мы этого не делаем», — заявил он. «Я уже не раз говорил и еще раз подтверждаю, что мы принимаем все необходимое, чтобы баланс был оптимальным». Конец цитаты.
Когда премьер-министр принимает все необходимое, у него устанавливается оптимальный баланс, и страна может спать спокойно. Вот только говорящие об авторитаризме в России, боюсь, имели в виду не Фродкова, а совсем других авторитетов. Что же касается самого Михаила Ефимовича, то он, конечно, ни в чем не виноват, и в авторитаризме не замечен до такой степени, что само его существование вообще находится под вопросом. Впрочем, и без всякого авторитаризма правительство находит случай внести свою лепту в прочищение мозгов. Так сказать, тихий сап.
Газета «Русский курьер» анализирует текст социальных законопроектов, внесенных в Госдуму правительством в конце марта. В частности, из закона о реабилитации жертв политических репрессий предлагается изъять слова о моральном ущербе, а также целый абзац об уголовной ответственности, которую несут работники органов ВЧК, УГПУ, НКВД и других органов, осуществлявших политические репрессии в годы советской власти.
Ну, какой моральный ущерб? Какая ответственность? Какая может быть вообще ответственность у страны, которой лень посчитать погибших? У нас широкая натура, мы потери округляем на миллионы. Сколько там репрессированных? А шут его знает. Плюс-минус население пары Голландии. И столько же, надо полагать, тех, кто их сажал и расстреливал. Но мы же не немцы какие-нибудь, чтобы изводить себя моральной ответственностью. В 91-м сгоряча приняли закон европейского профиля. Надо исправлять. Особливо с учетом нынешнего гаранта из глубин той самой генеалогической ветки, произошедшего в ВЧК, ОГПУ, НКВД. Теперь буквально пара слов про тягу к знаниям.
По сообщению РИА Новости, Воронежская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 7 сотрудников ГИБДД, скупавших фальшивые дипломы о высшем образовании. Как объясняют сами милиционеры, поводом для совершения ими незаконных действий стал приказ начальника областного управления ГИБДД о присвоении офицерских званий штатному составу только при наличии высшего образования.
Фильм «Офицеры», помните? Так вот, это не про Воронежское ГИБДД. О развитии событий расскажут газеты 2014 года, обзор которых, как всегда, предоставило нам агентство на голубом глазу.
В Воронеже раскрыта преступная группа инспекторов дорожно-патрульной службы, пишет газета «Впереди пост». Участники группы скупали фальшивые свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей по 5 или 10 детей на человека. И, останавливая автомобили, терроризировали водителей просьбами помочь прокормить семью офицера ГИБДД. Неудачей завершилась масштабная операция спецслужб по задержанию крупной банды чеченских боевиков, пишет еженедельник «Диверсия». Как заявил пресс-секретарь ФСБ Звезданович, засада несколько лет ждала боевиков в районе Соловецкого камня на Лубянке, возле главного офиса ЮКОСа и на вещевом рынке Лужники. Но боевики неожиданно совершили вылазку в Чечне. «Главная наша проблема, — добавил пресс-секретарь, — это полная непредсказуемость действий чеченских боевиков». Газета «Deutsche Polizeitung» считает, что в России возвращаются ужасы 1937 года. И в качестве примера приводят Свердловскую область. Жители области живут в постоянном страхе, что за каждым из них в 2 часа ночи могут приехать на черном воронке, постучаться в дверь и без суда и следствия принять в партию «Единая Россия». Все больше случаев приема в партию происходит по анонимным доносам соседей. Практически весь цвет областного чиновничества уже пал жертвой необоснованных приемов в партию, пишет газета. Во время визита на Дальний Восток по случаю открытия там горнолыжного курорта Владимир Владимирович Путин нашел время и для общения с простыми людьми, сообщает газета «Единая правда». Президент зашел в первую попавшуюся шахту, побеседовал с находившимися там шахтерами и в непринужденной обстановке поголодал с ними около 20 минут.
Но вернемся в текущую реальность. Напоследок все-таки расскажу вам веселое, как хотел.
По сообщению агентства «Интерфакс», специалисты шведского консорциума «Скангари» намерены помочь Карелии в борьбе с алкоголизмом и наркоманией на крупных промышленных предприятиях Петрозаводска. В течение 3 лет шведы собираются потратить на борьбу с карельским алкоголизмом около 400 тысяч долларов.
Ага, чуют шведы, откуда беда идет. Как мы их Чернобылем-то выдрессировали, а? Правильно, пускай вкладываются. Им безопасность, нам экономия. А уж куда наши собственные денежки с пользой вложить, всегда найдется. Вот, например, на другом конце России матушки, ровно по диагонали, есть город Владивосток, не к ночи, будь помянут. Там есть мэр Копылов. Так этот чудо-богатырь пару лет назад задумал построить через бухту Золотой Рог канатную дорогу. Потом, правда, раздумал, потому что выяснилось, что дураков нет путешествовать на канатке при ветре 30 метров в секунду. Но главное, успел Копылов отправить на пару недель в Альпы делегацию чиновников. Они там опыту набрались, не передать. Счастья вам.
В Альпы малость подучиться, краевой чиновник прет.
Тех, кто к знаниям стремится и Майами не спугнет.
Не, отважные ребята. Все спецслужбы на ногах. Тут шпион, там олигарх.
Силы на боевиков нету у силовиков.
У Потемкина прораба гейзеры шампанским бьют.
Строем выстроились крабы, честь гаранту отдают.
Все в единороссы дружно, саботажу места нет.
Начинать с роддома нужно, соска, памперс, партбилет.
Страны в ГУЛАГ загнали без ущерба для морали.
Дали пайку, дали нары, чем им, падлам, не канары?
Чтоб карелы меньше пили, шведы денег заплатили.
Наши не идут на сделку, пусть проплатят опохмелку.
Ух! Вот верно. Верно.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.